Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
В эфире Еврорадио Форум Беларусь, у студии Змитер Лукашука, с нами на сувязи с Украины, керавник волонтерской организации «Армия СОС» Юрий Касьянов, с яким мы поговорим про то, как сегодняшней украинской армии допомагает громадство и волонтеры.
Такое ощущение, что чем дальше, тем больше нужно помощи от волонтеров, а Минобороны как бы ничего и не делает. Вот лично мне отсюда кажется это странным. А как это воспринимается вот в Украине, такая ситуация?
Абсолютно неверно говорить, что ничего не делает государство, ничего не делает Минобороны. И ведь этот аппарат чиновничий абсолютно ничем не занят. И вот все плохо, и только на волонтеров все держится. Не через волонтеров, а именно через эти структуры проходят тысячи тонн топлива, там, питание, ну хотя бы минимальное питание для армии, то есть продукты, большая часть военного снаряжения и обмундирования и там военной техники, это все, чем занимается Минобороны, и боеприпасы, поэтому если выключить из этого процесса Минобороны полностью, то это будет крах. Волонтеры занимаются более точной помощью конкретным подразделениям. Мы, допустим, армия СОС, работаем со всеми подразделениями, но работаем именно на передовой. Мы себе выбрали такой участок работы, и мы занимается на передовой. То есть мы проезжаем всю передовую, и у нас наделены сектора на отдельные группы, мобильные экипажи, есть промежуточные склады там, продуктов, снаряжения, обмундирования, теплых вещей, которые мы развозим. И мы затыкаем те дыры, которые образовались за много лет разрушения вооруженных сил.
Насколько готова армия, вот, чтобы вот, встретить конкретную зиму?
Ну, скажем, не вполне готово, не вполне готово, это будет такой мягкий ответ. То есть обмундированием теплым, теплыми вещами, вещи, это свитерах, поддевках всяких теплых, теплом белье, уже как бы ситуация стабилизировалась. Этого на фронте, если не в избытке, но уже более-менее хватает. Не хватает теплой обуви. Не хватает пока палаток теплых, не хватает вагончиков теплых, не хватает печек, не хватает зимних горючих смазочных веществ, не хватает зимней резины на автомобиле. Этого, да, всего не хватает. Но мы этим плотно занимаемся, и я думаю, что мороз неожиданностью для наших бойцов не станет. Мы каждую неделю отвозим в зону АТО десятки тонн только теплого белья.
Вы можете хотя бы приблизительно прикинуть, сколько уже денег народных прошло через ваши руки?
Прямые деньги, которые поступают, это, ну, наверное, поступили сначала всей военной компании, через нас прошло, наверное, порядка там 40-50 миллионов гривен. Это не совсем немного, потому что государство тратит миллиарды в месяц на военные. Но мы это делаем более эффективно. Прямо сейчас, пока с вами говорю по телефону, мы занимаемся именно этими вопросами. Кроме того, деньги поступают от нашей диаспоры за рубежом. Не только деньги, сколько они собирают сами деньги, закупают там теплые вещи, обувь, снаряжение, присылают нам. Как это посчитать? Это очень сложно все посчитать. Кроме того, люди приносят сами спальные мешки, там палатки. У нас постоянно открыт, почти круглосуточно открыт офис-склад в Киеве, в Днепропетровске, в Одессе. Мы собираем вот эту помощь и отвозим на фронт. То есть посчитать сложно.
Есть ли, ну, как бы усталость народа от того, что война идет, и постоянно нужно, вот собираются деньги, там то нужно купить. Вот вы ощущаете, что люди как бы так вот где-то устали от этого, думают, ну сколько ж можно, где ж уже государство, ну вот как бы, или...
Конечно, люди устали от много чего. И от войны, и вот эти катаклизмы политические, которые у нас были, Майдан был. То есть я вот с ноября месяца прошлого года, я дома не был вообще, как бы так, и я иногда приходил спать. Конечно, мы все устали, конечно, мы истощены, и мы мечтаем о том, чтобы все это закончилось как можно скорее. Но от нас это не зависит. То, что касается денег, когда были объявлены, все, достигнуты мирные соглашения в Минске, было объявлено, поток армии резко упал. Люди решили, что теперь реально война закончится. Они захотели в это поверить. Но сейчас, когда все видят, что это все блеф, что это только ширма для подготовки масштабного наступления на другие области Украины, так что помощь резко возросла. Люди устали, но люди понимают в большинстве своем, что решить эту проблему. Остановить войну можно только дав по зубам огрев. И люди настроены по-боевому. Люди ждут команды. Люди ждут, когда руководство политическое, военное начнет делать реальные шаги. Когда он будет объявлен военный всеобщий население. Когда придут командованию грамотные и талантливые командиры, за которыми пойдут бойцы куда угодно. То есть запас прочности народа еще очень огромен. К большому сожалению, война забрала много жизней, и разрушения колоссальные. Но, к счастью, если мы сравним с тем, что было в годы Второй мировой войны, то мы еще очень мало пострадали. У нас есть огромный запас прочности, экономика работает, как ни странно, люди попривыкали, то есть предприятия работают, строятся дома, строятся школы, то есть там на мирной территории. Люди стараются как-то проводить время и в кафе, и в ресторанах. И это тоже правильно. Я говорю, что у нас есть запас прочности. Нам не хватает грамотного руководства. Я об этом сейчас говорю постоянно.
Насколько люди вот втягиваются в войну, становятся, ну, как это говорится, псами войны?
Когда идет война, безусловно, появляются люди, которые становятся псами войны. Безусловно, становятся люди, которых война становится наркотиком, и они не могут без войны жить. Даже с учетом всех этих рисков, они на войне чувствуют себя, как рыба в воде. С учетом риска погибнуть и прочее. Это да. Есть такое понятие, как поствоенный синдром. Но нам до этих проблем масштаба государства еще очень далеко.
Есть у вас в автомобиле, на котором вы объезжаете линию фронта, на всякий случай там где-нибудь под сиденьем калаш какой-нибудь?
У нас все есть, но не успех, естественно. То есть у нас нет соответствующего закона об оружии, который позволял бы вооружить население. Наша власть, так же, как и ваша белорусская власть, и власть в России, боится своего народа больше, чем внешнего. Но, безусловно, мы вооружаемся всеми законными легальными способами. То есть стараемся там купить охотничье ружье, там, какой-то резинострел и так далее. То есть что-то, что может защитить, помочь. Это мало, ну, это как бы только спокойствие для себя самого, потому что если тебя кто-то захочет убить или взять в плен, профессионалы это сделают.
С чем-нибудь страшным в этой дороге приходилось встречаться? Что-то увидели, что вот вызвало, ну, какой-то, ну, я не знаю, может, страх не за свою жизнь, а вообще вот, что страшно такие вещи видеть?
Так война идет страшного полным-полно. Вы хотите какой-то сюжет? Я говорю, что страшное, когда ты видишь, как погибают люди, это страшно, безусловно. Вот был человек, он погиб. И это и страшно, и больно, и обидно. Все это, да, безусловно, страдания, человек получает ранение. Но это все понятно, это война, тут я ничего нового не скажу. Самое страшное, наверное, в этой ситуации, это, знаете, дети на войне. Это вот очень страшно, когда видишь детей вот на этой войне. Это страшно. Это мирное население страдает очень сильно, и оно страдает. Потому что идет война, потому что есть обстрелы, потому что не хватает продуктов, потому что невозможно расслабиться. И дети уже, и дети хотят гулять. И вот это на этой войне, среди этих растяжек, мин, обстрелов, как бы ничего с этим не сделаете. Ну, когда видишь это, то это страшно. Ну, а что такое страшное? Ну, когда тебя обстреливают, это я первый день, еще в мае месяце знаю, скакиваешь на полной скорости, по тебе стреляют, или ты там ползаешь ужом, пытаясь найти место, где можно спрятать свое бренное тело. Ну, это, конечно, страшно в тот момент, это куча адреналина. Страшнее, ну, для меня как бы страшнее неизвестность, как и для всех. Ты сидишь в каком-то месте и ожидаешь, что вот-вот появится противник. В каком-то непонятном месте, где ничейная земля, или ты едешь, или сидишь там, и ты понимаешь, что ты здесь совершенно беззащитен, и ты не знаешь, с какой стороны будет опасность. И вот это самое страшное для ребят на войне, когда они сейчас вот сидят на блокпостах, якобы действуют вот Минские соглашения, на самом деле никто их не соблюдает, и с той стороны идет война, постоянные обстрелы, и ты сидишь и ждешь, пока прилетит мина, ты не знаешь, откуда она прилетит, и она может тебя убить либо покалечить. Это страшно. Одно дело, когда идет постоянно война, ты понимаешь, что вот, да, это постоянное напряжение. А тут тебе говорят, мир, и ба-ба-бах, и твоего товарища уже нет силы. Вот, вот страшно. Страшно, когда начальство дает совершенно глупые приказы, гибнут люди, и отчаяние возникает.
Вы когда писали о 32-м блокпосте, вы писали о том, что ну вот такая ситуация, что невозможно там как бы забрать тела погибших бойцов. Есть ли такие ужасные кадры, что вот ты едешь и видишь, что лежит неубранное тело солдата?
Ну, понимаете, нет единой линии фронта. 32-й блокпост был фактически в тылу противника. И по этой дороге на 31-32-й блокпост им отправлялись подкрепления совершенно бездумно, и люди погибали. Да, там лежат тела, вернее, их растащили, видимо, уже птицы, животные. Да, их невозможно забрать, не проводя войсковую операцию, потому что там везде находится противник. Только распространенное, ну, я не могу сказать, что наши воины бросают тела своих друзей, павших в бою. Это не так. И раненых всех вытаскивать стараются. Но когда по безумию начальство отправляют там на прорыв одну бронемашину, она сгорает где-нибудь в тылу противника, то, конечно, достать тела оттуда уже становится невозможно.
Как вы считаете, нужны они вообще? Есть от них какой-то толк?
Они нужны тем, кто ратует за продолжение войны. Минские соглашения являются ширмой для того, чтобы продолжать подготовку к войне. И эти минские соглашения, минские переговоры в Минске были начаты не по инициативе Украины. С противоположной стороны, да, у нас были потери там, в секторе Д, когда Россия стороны обстреливали наши войска при граничье. У нас с помощью россиян устроили Иловайский котел и по безмолвности нашего руководства. Но в результате всех этих боестолкновений под Шахтерском и в других местах российское военное руководство и военно-политическое поняло, что украинская армия, украинские вооруженные силы, добровольцы – это серьезный противник. И они захотели сделать некую ширму, минские соглашения для того, чтобы выиграть время для развертывания более крупной, хорошо вооруженной группировки. Это сейчас происходит на наших глазах. Это уже никто даже не скрывает. Это все подтверждают. Это я видел своими глазами. Заходят сотни танков. Понимаете, сотни. Не один, два, не десять. Сотни танков, сотни систем, там, артиллерийских систем всевозможных. Десятки тысяч солдат. Естественно, они на этом не остановятся. Им не нужен этот огрызок двух областей, который не жизнеспособен, потому что нет даже кооперации между предприятиями. Угледобывающие в одном районе, перерабатывающие уголь и создающие коп в другом районе, в освобожденном. И это все не работает. Им нужно все обе области, они рассчитывают захватить Запорожье, Днепропетровск, где развитое ракетостроение, авиадвигатели Запорожье строят для всей военной авиации России.
Я нагадаю, это был форум «Беларусь» у студии Дмитрий Лукашук, а с нами на связи был керовник волонтерской организации «Армия СОС» Юрий Касьянов. До встречи. Слухайте нас.
Форум «Беларусь».